Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. Правительство поддержало увеличение налогов. Первый визит нового чешского премьер-министра в Европейский Союз. В Чехии увеличивается число безработных. Теперь подробнее. Правительство приняло пакет документов об увеличении налогов с целью получения дополнительных средств для ликвидации последствий наводнений. В течение ближайших 2 лет государственная казна дополнительно получит 26 миллиардов крон. К числу мер, которые должны увеличить доходы бюджета, относится снижение темпа роста зарплат государственных служащих. В будущем году зарплаты увеличатся всего на 7% вместо 13%. Будет также остановлен рост пособий по больничным листам. Пособия будут увеличены только тем, чья зарплата не превышает 14,5 тысяч крон в месяц. Премьер-министр Чешской Республики Владимир Шпидла отправился с официальным визитом в Данию. С 1 июня до конца 2002 года Дания является председательствующей страной Европейского Союза. Владимир Шпидла встретился с главой правительства, заместителем председателя парламента и членами парламентского совета по вопросам Европы. Чешский премьер намерен поддержать мнение о недопустимости ухудшения финансового положения новых членов по сравнению со старыми членами в течение первого года после расширения ЕС. А также намеревается отстаивать мнение о необходимости обеспечения конкурентоспособности чешских земледельцев в рамках Евросоюза. В течение 3 летних месяцев в Чехии был зарегистрирован рост уровня безработицы. В августе уровень безработицы достиг отметки 9,4%, это почти 500 000 человек. Для сравнения, в августе прошлого года безработица в Чехии составила 8,5%. С точки зрения трудоустройства, самое тяжелое положение у выпускников средних и высших учебных заведений. Количество безработных также увеличилось благодаря низкому спросу на чешские товары со стороны заграничных заказчиков и сильный курс кроны. Из-за снижения прибыли предприятия сокращают производство и увольняют работников. С территории Великобритании было выслано 48 чешских цыган, которым британские власти не предоставили политическое убежище. В Чехии их переправил специальный самолет. Подобные рейсы с неуспешными просителями убежища, очевидно, будут осуществляться и в будущем, так как число чешских граждан, желающих эмигрировать в Объединенное Королевство, увеличивается. С января по июнь 2002 года убежище Великобритании попросило 675 чехов, в основном это граждане цыганской национальности. В Северной Чехии полиция обнаружила мастерскую фальшивомонетчиков. Одновременно был арестован 27-летний мужчина, который подозревается в производстве фальшивых купюр при помощи компьютерной и репродукционной технологии. Купюры достоинством в 1000 крон достигают 4-го уровня защищенности, то есть не очень удачные. Фальшивые деньги обладают наклеенной охранной полоской, однако на них отсутствует водяной знак, а использованная бумага намного толще, чем настоящих купюр. За подделку денег задержанному грозит лишение свободы сроком на 15 лет. И о погоде. В Праге ясная, солнечная погода, температура воздуха 26 градусов Цельсия, ветер восточный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
В эфире Радио Прага. С вами Либор Кукол, и мы открываем нашу радиогазету. Тема сегодняшнего выпуска. Почему никто не хочет стать чешским президентом? Как прошел концерт Карла Готта в Москве?
Сам концерт, можно сказать, уже прошел на ура.
И также результаты чешских и российских хоккеистов на турнире Еврохоккей Тур. И в конце нашей программы исторические прогулки с Лоритой Вашковой. Оставайтесь с нами. В январе Вацлав Гавел распрощается со своим президентским креслом. Кто станет его преемником на посту главы государства? Этот вопрос предстоит решить парламенту. Прямые выборы президента – недопустимая роскошь для пострадавшей от наводнения страны. Тему продолжает Ася Чеканова.
Еще недавно возможность проведения прямых выборов президента в начале следующего года казалась реальной. Но большая вода смешала карты политического объединения «Коалиция», построившего на этом предложении свою избирательную кампанию. Уже на первом после каникул заседании Конституционно-законодательного Сенатского комитета на участие жителей Чехии в выборах своего президента был поставлен крест. Это значит, что ближайшие месяцы станут периодом внутрипартийных склок в чешском парламенте. Слово политическому комментатору Александру Митрофанову.
в связи с тем, что нет прямых президентских выборов в Чешской Республике, необходимо каждой партии, которая хочет своего кандидата сделать президентом, рассчитывать на очень сложные переговоры с другими партиями. Необходимо добиться такого результата, чтобы большинство депутатов, то есть членов Нижней Палаты, так и сенаторов, членов Верхней Палаты парламента, проголосовали за кандидата той или иной партии. То есть ясно, что здесь большую роль сыграют закулисные переговоры, и что личность этого кандидата должна быть не слишком, скажем так, политически острой.
Мало-помалу круг возможных кандидатов на пост президента начинает приобретать четкие очертания. Целый ряд известных политиков, социал-демократов, открыто говорят о кандидатуре бывшего премьер-министра Милоша Земана.
Это действительно крупный политический деятель, который себя зарекомендовал в последние годы как яркая политическая фигура, причем, должен сказать, во всех отношениях, как в хорошем, так и в плохом. Милош Земан выставляет условия. Его согласие баллотироваться будет получено только после того, как в чешской социал-демократии пройдет внутрипартийный референдум. Если внутрипартийный референдум выскажется за Милоша Земана, тогда он готов пожертвовать собой. Есть довольно сильная струя внутрипартийная сторонников Земана, которые изо всех сил стараются создать впечатление, что именно это самый лучший кандидат. Мне кажется, последнее слово будет все-таки за руководством партии, за Владимиром Шпидло и за Станиславом Гроссом.
Под вопросом остается и выдвижение на пост президента другой одиозной фигуры чешской политики, председателя оппозиционной гражданской демократической партии Вацлава Клауса.
Акции Вацлава Клауса очень упали в последнее время, поскольку его партия оказалась в очень невыгодной ситуации, когда с ней никто вообще не хотел разговаривать о том, чтобы составить коалиционное правительство. Даже неизвестно, будет ли его выставлять его партия как кандидата на пост президента. Отношение как политическое, так и личное у многих представителей парламента Чешской Республики к Вацлаву Клаусу скорее негативное.
Выставляя свою кандидатуру, Вацлав Клаус ставит на кон продолжение своей политической карьеры. Если Клаус начнет борьбу за град и проиграет, это будет его третье крупное поражение как политика за последние полгода, и ему без сомнения придется уйти.
Что касается других кандидатов в социал-демократии, уже раздавались разные предложения. Говорилось о Атакаре Мателе, который сейчас является омбудсманом Чешской Республики. Это врач Зденек Динсбир, это врач, который занимается борьбой против рака. Довольно популярная фигура, но не в политическом смысле. Сам себя очень активно пропагандирует бывший министр юстиции в правительстве Земана Ярослав Буреш. Сложно сказать, что социал-демократы в конце концов решат. Первый шаг в этом направлении будет сделан в эту субботу на заседании Центрального исполнительного комитета этой партии.
Полицейские Западной Чехии и криминалисты из полицейского президиума раскрыли деятельность ультраправой группы «Голос крови». Пресс-секретарь западно-чешской полиции Йолана Чигова сообщила чешскому телеграфному агентству, что группа распространяла свои компакты с песнями «Fighting Bohemia», пропагандирующие расизм, антисемитизм и ксенофобные настроения по всей территории Чехии и за границей с записями «Fighting Bohemia». Подробнее Ларета Вашкова.
Группа записала компакт в сентябре 1999 года в студии записи «Атак» в Бечве над Теплой в области Карловых Хвар. В апреле 2000 года состоялось крещение компакт-диска в Чаетицах, куда на концерт пришло около 250 сторонников движения «Скинхед», которым запись продавалась за 300-400 крон. На следующем концерте, состоявшемся в сентябре 2000 года, группа опять пропагандировала насилие против национальных меньшинств. Троим членам «Голоса крови» уже предъявлено обвинение в поддержке и пропаганде, направленных на ограничение прав и свободы человека. Четвертому члену данной группы, задержанному недавно, обвинение будет предъявлено после того, как будет выяснено его место жительства. Мы говорим со студентом Пражской гимназии. Ты уже слышал о раскрытии деятельности группы «Голос крови»?
Да, я прочитал это вчера в телетексте. Конечно, это позитивная новость, потому что это была одна из наиболее радикальных групп скинхедов, призывающая к уничтожению евреев и других национальных меньшинств, которые к нам переселяются.
Как можно охарактеризовать движение скинхедов в Чехии?
No, takže to tady existuje už od konce 80. let a v podstatě...
ANO vzniklo posle kracha Vostočnogo bloka. Pojavilo se v Polsce, Vengrii, Chorvatii, Slovenii i u nás v Čechii. Первоначально оно не было таким радикальным, но в последнее время произошло расщепление на два направления – неонацистское и на антифашистское – Шарп и Раш. Деятельность последних не расширена в такой мере, как неонацисты.
Можно говорить о нарастании деятельности скинхедов в последнее время.
Оно се то праве спиш в циклешах дорустá вжди дальших генераций вам.
Скорее о том, что вырастает младшее поколение, которое приходит на смену старшему. Старшие уже чувствуют себя уставшим, сказываются и различные репрессивные меры полиции, и неодобрение со стороны домашних. А вот мальчишки по мере подрастания становятся более радикальными. Количество членов, видимо, возрастает из-за того, что официальная неонацистская партия, выступавшая раньше под названием «Националистический блок», потом как истинная альтернатива, главным образом служила формированию тайных ячеек, которые сейчас между собой общаются, и таким образом молодые скины становятся более радикальными.
Что, по твоему мнению, может способствовать оздоровлению общества?
Ну так, пане Витра...
В любом случае, нужно намного решительнее наказывать за преступления, мотивом которых является экстремизм. В Чехии и среди нормального населения имеют место российские нападения на цыган и их дискриминация. Надо начинать с этого. Такие люди уверены, что имеют право выступать против тех, кто способен взять у них работу. Это могут быть иностранцы. И тех, по чьей вине якобы обостряется криминальная ситуация. Я думаю, что каждый нормальный человек, видящий, что неонацисты нападают на кого-то, должен заступиться за нападаемого, хотя и рискует, что они будут угрожать ему. Даже не будучи способным вмешаться физически в разборку, он может поддержать жертву психически.
А думаешь, что ты сам бы смог заступиться в таком случае?
Я думаю, что с этого утра еще не стало. Уже несколько раз на меня тогда уж.
Надеюсь, что да. Скинхеды уже несколько раз провоцировали меня. К счастью, все обошлось без физических столкновений.
В пятницу прошел в Кремлевском дворце в Москве концерт Карла Готта и других чешских звезд. Наша коллега Елена Лаптева присутствовала на концерте, и сейчас она находится на телефонной связи с нашей студией. Елена, как прошел концерт?
Концерт назывался «Встреча друзей». Вот, и представляла из себя на две части – классическую и эстрадную. Первое отделение, ознаменовавшееся исполнением оперных арий, открыл Лео Мариан Водичко. Он спел арию из Тоски, уступив место Эве Урбановой. Карл Готт вышел на сцену третьим. В течение всего вечера чешский соловей исполнял песни, посвященные любви. Артисты чередовались, исполняя по одной или по три композиции. Несколько арий Карл Готт спел дуэтом с Эвой Урбановой, а затем с Хеленой Вондрочковой. После этого звучали эстрадные песни, более зажигательные и популярные, о чем свидетельствовало оживление в зале. К сцене начали подходить поклонницы с цветами и без, на ходу подпевая Карлу Готту, когда он исполнял скрипку «Паганини» или романс «Я встретил вас». Когда артисты хором запели «О соле мио», публика поднялась с места и начала расходиться. Елена Вондрочкова очень сильно удивилась, как бы спросила зала, вы что, домой хотите? Вот, ну, после этого вменяемая часть публики остановилась, и концерт закончился всеобщим исполнением романса «Я встретил вас».
Более подробно мы вернемся к московскому концерту завтра в рубрике «Тема дня». Обзор спортивных новостей подготовил Степан Чернушек.
Очередной сезон для чешской хоккейной сборной начался удачно. Под новым руководством команда Чехии завоевала второе место на турнире «Česká pojišťovna», который является первым этапом традиционного Евротура. На своей хоккейной площадке в городе Злин Чехи одержали две победы над сборными Финляндии и Швеции, и только встреча с Россией закончилась в пользу гостей. Перед новым главным наставником чехов Славомиром Ленером стояла нелегкая задача. После неудачи на Олимпийских играх и на чемпионате мира вернуть веру в чешский хоккей. Ленеру это наконец удалось, хотя еще в четверг после первого поединка мало кто ему доверял. В этот день чехи потерпели поражение от сборной России со счетом 1-3, проиграв таким образом россиянам уже в пятый раз подряд. Последний раз хоккеисты России победили чехов всего за два дня до начала Зринского турнира в товарищеском матче в Брно, который закончился со счетом 5-2. Все-таки в пятницу наставники вместо тренировки предписали своим подопечным отдыхать, и в результате это оказалось хорошим решением. Хоккеисты набрались новых сил. В субботу они разгромили сборную Финляндии со счетом 7-2. Кроме того, Йозеф Беранек в этой встрече забросил юбилейную тысячную шайбу в пользу чешской сборной. В воскресенье чешские игроки сыграли с командой Швеции, и хотя в течение матча они проигрывали 3-5, встреча закончилась в их пользу. Счет 6-5. В результате чехам на турнире «Чешская поштовна» принадлежит второе место. Победителем стала сборная России, шведы заняли третье и Финляндия четвертое места. Чешские футболисты в пятницу в Праге сыграли товарищеский матч со сборной Югославии. Накануне отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года сборная Чехии продемонстрировала прекрасный футбол, и встреча превратилась в показательное выступление чехов. Первый гол ворота соперника забил уже на второй минуте Владимир Шмицер. Двумя мячами в течение матча отличились Уйфа Лучей и Барош. Югославы практически не имели никаких шансов. И так результат матча однозначный. 5-0 победа чехов. Лучшего для Чехии результата на открытом чемпионате США по теннису добились Ежи Новак и Радик Штепанек, занявшие второе место в парном разряде. В пятницу чехи в финальном поединке проиграли индийско-белорусской паре Максим Мирный и Махеш Бупати в трех сетах 3-6, 6-3 и 4-6.
И это уже конец сегодняшней радиогазеты. На историческую прогулку вас приглашает Ларита Вашкова.
Сегодня мы продолжаем начатую в августе тему «Стиль одежды, характерный для Чехии в различные исторические времена». Попробуем вместе с вами проследить за историей костюма во времена Реформации. Нововведения пришедшей эпохи опять оказывают влияние не только на изменение архитектурного слога, но и на линию костюма, преобладавшую до той поры. Новый контур мужской фигуры появился прежде всего за счет короткого плаща, который в Чехии назывался шуба, и развился из итальянского тапорта. В Чехии шубы, в отличие от Италии, имели целевое значение и использовались только для тепла. В Чехии слово «шуба» появляется главным образом в инвентарных книгах гуситской эпохи и с тех пор не сходит со страниц чешских источников, и чем дальше, тем чаще встречается. В конце 15 и в 17 веке шуба шьется, как в Италии, из парчи. Она сильно расклешена и подшита вместо меха дорогой тканью. Но уже во второй половине 17 века шуба в Чехии уже не модна. Она предписывалась лишь тем, кто предстает перед судом в 1547 году для королевских представителей, например, в Кутной горе. Носили ее и судьи. Даже еще в 1615 году плащ, наследник шубы, был объявлен чешским сеймом официальной одеждой, без которой приближенные короля и другие граждане не смели появиться в Пражском граде. Пришедший без плаща должен был быть задержан в воротах града для уплаты штрафа размером в 10 грошей чешских.
Короткая шуба открывает штаны. Повсюду называемые плундры, шаровоны. Распространенные больше всего между немецкими ландскнехтами и швейцарскими солдатами. В Чехии в 16 веке эти штаны носили повсеместно. И так как они были очень эксцентричны, их часто запрещали. Говорили о них и на чешском сейме 1556 года, что этот костюм очень смешон, неприлично короток, из-под него выглядывают подштанники, называемые немцами «плундергусен». В документах той поры предписываются наказания для всех, кто будет их носить. Представители высших слоев населения должны были предстать за это перед земским судом, а низших должны были бросить в кутузку. Так туда попал и Ира Цибулка, так как он украл несколько таких штанов у чешских общин в 1577 году.
Дорогой в целом костюм эпохи Реформации дополнялся самыми разнообразными беретами, которые очень часто украшались перьями. Мода на эти береты распространилась весьма широко. В 1548 году из-за такого взятого взаймы берета судился Ян-младший из Вальдштейна с дворянской семьей из Боберштейна. В женском наряде господствуют те же тенденции, что и в мужской моде, однако здесь они приобретают иные гротескные стороны. Рукав женского платья превращается в какое-то искусственное образование в виде кегли и является самой броской частью одежды. Лиф богато украшен вышивкой, драгоценностями, цепями, очень часто жестким золотым воротничком, как бы ошейником, называемым саксонский воротник. Готическое закутывание головы покрывалами сменилось тонкими сеточками, которые украшали прически дам высших слоев общества. В XVI веке их изготавливали из золота, серебра и заменителей. На лифе платья носили нагрудные крестики, украшаемые драгоценными камнями, которые были как бы демонстрацией веры и богатства. Для более бедных горожан эти крестики изготавливались из кости и дерева, которые были разного цвета – красные, черные, позолоченные. В 70-х годах в Чехию привозили, например, и стеклянные крестики. Они бывали также из сердолика, агата, рубинов и дорогих кораллов, а самые ценные – из хрусталя, жемчуга и бриллианта, оправленного в золото. Собирало их и чешское дворянство – например, после смерти пани Мандалены из Граца в 1580 году осталось полных 3 ларя украшений. К предметам роскоши относились и перчатки, которые в эпоху Рудольфа в Прагу привозились из Вероны, Генуи и Рима, из Нидерландов и Парижа, и цены на них были необыкновенно высокие.
Блюстители нравов теперь до некоторой степени успокоились и с ужасом вспоминали моду остроносых башмаков, коротких и узких мужских костюмов. Они были довольны, что женщины освободились от различных покрывал, увеличивавших головы, а также от дорогих мехов, что в целом костюм стал меньше. Главное, их удовлетворяло искусное покрытие головы тонкой белой накидкой, в котором женщины выглядели как монахини и не снимали их даже дома. Дома женщины снимали ходячую юбку. Именно так выглядел плащ, под которым носили платье, разделенное на юбку и лиф. Через лиф была видна белая вставка нижней рубашки, называемая по-чешски «прсник», от слова «прса» – «грудь». Этих рубашек в чешских домашних хозяйствах было крайне мало. Так, например, пражская мещанка Марта Гескова в наследство получила всего одну рубашку. Это было в 1520 году. И только с середины 16 века рубашек стало больше, но все равно их было недостаточно. У дворянина Фрейлиха, умершего в 1582 году, в его богатом наследстве оказалось только 8 рубашек, хотя он был владельцем 4 домов.
Чем скромной пражской моде того времени, до некоторой степени свидетельствуют сообщения и впечатления иностранцев. По их мнению, она была необычайно проста и бедна. В этом смысле эту моду описывает в XVI веке итальянец Чезаре Вечельо, являющийся автором первых записей об одежде. Так он характеризует чешскую женщину из народа конца XVI века. Она одевается в суконную грубую одежду, которая кое-где украшена шелковой тесьмой. Сверху одевает короткий меховой плащ. Она не носит башмаков, а только обувь из дерева или сапоги. На голове у нее обычная грубая шерстяная шляпа, одетая поверх белого шарфа, которым замотана вся голова и открыто только лицо. Когда изображали чешскую женщину, то к этой шляпе добавляли еще большую пуговицу, которая, может быть, и была вымышленной, но именно она, так как была чем-то необычным, стала типичным признаком чешской моды в издаваемых в то время руководствах об одежде.
И это уже все, что мы вам хотели сегодня сказать. Ваши письма ждем по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, Прага, индекс 120-99. С вами прощается Либор Кукол. До встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real